Здравствуйте, это радио «Спутник». Сейчас будем говорить об истории и об истории Москвы. Я рад представить вам известного российского историка, писателя, главный редактор проекта «Россия. Моя история», автора книг «100 великих достопримечательностей Москвы», «Тайный код Москвы», ну и многих других, конечно, но это так, самые, на мой взгляд, известные и мною любимые. Александр Мясников сейчас в гостях в студии «Радио Спутник». Александр Леонидович, мы рады вас приветствовать.
Доброе утро.
В России так много достопримечательностей. Я такой думал, с чего же нам начать разговор? Ну, Кремль, наверное, банально. А потом думаю, ну нет. Что мы знаем о Кремле, Александр Леонидович? Вот простые люди, что мы знаем о Кремле? Мы только знаем, что это резиденция главы государства. Мы знаем, что там есть государственный кремлевский дворец. А знаем мы историю Кремля? Конечно же, нет. Окажется, красные стены, башни кремлевские, звезды, всем известно. Сейчас мы будем узнавать историю с вашей помощью.
Ну, спасибо. Вы знаете, самое главное, что касается Кремля, конечно, это не зря называют Кремль сердцем России, это правда. И мы должны сказать, что это единственная постройка, которая сохранилась с незапамятных времен. У нас древнее Кремлей нет. У нас вообще Кремлей несколько, два десятка. Одни развалившиеся, другие такие в хорошем состоянии, как Нижегородский там, и все прочее. Но это главный центр. Я хочу сказать, что самое главное, и самое, вот абсолютно совершенно другой поворот. Понимаете, Кремль оказался первым кольцом Москвы. Он задал совершенно неожиданную систему построения города. Если кто бывал в Петербурге, знает, что Петербург такой радиальный город. Вот есть прямые линии, там распланированные. А Кремль дал вот эту идею кольцевого города, да? Одно кольцо, второе. Мы знаем на сегодняшний день, что семь колец Москвы существует, да? Но основой всему стал Кремль. Потом появился этот самый Китай-город, Белый город и прочее, прочее, да? Который сейчас вот Садовое кольцо, там, Бульварное кольцо. То есть вот эта система, она была заложена в самом Кремле. И я очень рад, что мы на самом деле этой темы коснулись. Я объясню, почему. Вы знаете, я, естественно, в силу работы, в силу остального, я, конечно, смотрю там интернет, какие-то публикации и все прочее. И меня потрясла, например, информация, которую какое-то агентство такое очень важное, серьезное, вот оно на полном серьезе рассказывает, что когда Иван Грозный, значит, там со своей библиотекой все сгорело, потому что Кремль был деревянный. И вот тут я совершенно онемел. Ребята, ну вы хоть что-то почитайте, узнайте. Вы знаете, с Кремлем сейчас связана одна вещь очень неожиданная. Мы сейчас поговорим про то, как она развивалась. Мы все знаем, что Кремль белокаменный был, да?
Вот это при... Москва белокаменная.
Москва белокаменная. На самом деле вся Русь была белокаменная. Но хитрость вот в чем заключается. Дело все в том, что белый камень, он очень плохой строительный материал. Потому что он, в нем вода, мороз и все прочее, он быстрее разваливается, чем кирпич. Но наши великие князья упорно строили белокаменную Русь, поэтому там и Владимир, и все остальное. Принцип, система, идея была заложена очень простая. Это государство, которое должно быть ни на что не похоже. Оно должно быть светлым, красивым. И вот белый цвет олицетворял вот эту вот красоту.
Не самая плохая идея.
Нет, идея была шикарная. Но мы знаем, что, слава богу, сохранились там и во Владимирской земле вот эти белокаменные храмы и все прочее. Вот. Ну, давайте мы тогда, может, начнем сначала.
Давайте начнем сначала, потому что вот вы только что привели пример, не хочется быть похожим на таких коллег и делать ошибки. А поэтому давайте поставьте точки над «и». Где на самом деле появилась-то Москва? Потому что мы, когда говорим вот здесь, на Боровицком холме, а мне отвечают, да нет, ну там, где Сретенка, Кучково поле же было. Так где Москва-то на самом деле появилась? Знают историки об этом?
Вы знаете, нет, ну, во-первых, это я... Нет, вы знаете, это по поводу этого огромные споры. Я вообще очень люблю, пускай спорят. Потому что когда начинаются какие-то споры, тогда люди вынуждены что-то сами лезть, узнавать и какую-то сторону принимать. В этом на самом деле ничего плохого нет. Одни считают, что это был, значит, на самом деле это был город Кучков, потому что Кучково поле, Сретенский холм. Ну, Москва основана на семи холмах, понятное дело, как и Рим. Все это понятно. А Боровицкий холм, да, Боровицкий холм на Боровицком стал строить Юрий Долгорукий. первый Кремль на самом деле стал строить там. Он был деревянный, он был такой, но смысл заключался в том, что Боровицкий, потому что бор, да, был огромный лес, вот, который ввалили из него и делали, по сути, Кремль, вообще вот эту территорию, угу. которая могла быть, за которой могли люди скрываться, спрятаться во время всяких нашествий, потому что ситуация была такая проблемная. И главное, что на берегу Москва-реки, потому что по Москве реке были многие транзитные всевозможные пути шли. Поэтому одни считают, что... Нет, то, что что-то существовало до вот этого официального 1147 года, когда Юрий Долгорукий пригласил, значит, этого князя, давай там устроим пир силен и прочее, вот эти все летописные вещи. Но это было, да. Что, конечно, было. Мы сейчас на сегодняшний день знаем, у нас есть замечательные люди, я их очень уважаю, археологи. Это вообще люди, которые
самая
лезут в бог
знает
куда, да, умницы. Они находят, что там бы вообще до нашей эры что-то там были, там в первом тысячелетии до нашей эры было что-то, какие-то уже поселения были, еще что-то такое. Но везде все было, понимаете, это... Я поэтому страшно не люблю вот эти вот всякие такие вещи, которые свойственны, знаете, всяким нациям, которые начинают рассказывать, что мы древнейшие, и вот это все. Я просто это на дух не выношу, потому что все древнейшие, мы никто из нас не гуманоид. Мы все откуда-то взялись, да? Конечно, здесь жили люди... Жили
ну,
вот эти
а тогда кривичи. Давайте еще угу. один угу. спор вот этот. Откуда взялось название Москва? Ну вот откуда?
Вы знаете, это тоже бесконечное.
Бесконечный
там,
спор.
Да, существует 8 версий. И там
давайте тогда так, потому да? что все 8 мы точно не успеем. Давайте так. А вот какая из этих 8 версий вам кажется наиболее такой подходящей, как историку, который вон сколько книг написал, больше 25?
Вы знаете, это, скорее всего, это, конечно, финно-угорское, что-то связанное с финно-угорскими, mm-hmm. какие-то балтийскими. Мы должны понимать, что вот эта территория, на которой пришли славяне в свое время, и здесь жили финно-угры, балты, это все такое перемешанное. Понимаете, наверное, поэтому единственная национальность в мире, которая является прилагательным, это русский. Да? Больше такой нет национальности. Все остальные существительные, чего бы ни назвали.
Ну, да.
Потому что вот эта мешанина, и в том числе языковая. И поэтому есть, конечно, совершенно потрясающая версия, она как раз намного смешнее. О том, что был там древний какой-то царь, у которого...
Значит, мозг, по-моему.
Да, у него, значит, был мозг и ква. А да. Яуза, это был я и уза. Потом соединились. Ну, понимаете... Это, ну, пускай...
Сказочно,
да? Да, конечно, да. Но это... Мифы — это очень интересная вещь, понимаете? Мифы... Дело все в том, что мы же потеряли мифы. У нас же мифов нет.
Почему?
Вы знаете, вот так вот стерлись... Остатки есть в былинах. В былинах mm-hmm. можно встретить вот эти вот...
А вы когда сейчас произнесли «мы», что кто потерял? Москвичи потеряли?
Нет, русские потеряли
ой, интересно,
мифы,
потеряли?
Потому что... Ну, причин очень много, в том числе... связанные с идеологией и прочее. Мифы просто отличаются от былин и сказок тем, что в мифах всегда рассказывается о возникновении вот этого народа. Там, предположим, наши северные друзья, которые живут там на крайнем севере, везде, у них всегда есть мифы. Вот там, значит, Бог полюбил какого-то моржа, родились первые вот эти. То есть такая штука. Потом, как создавалась земля, как создавался мир и прочее, и прочее. Поэтому это... Но у нас этого нет. Но у нас остались реликтовые остатки какие-то есть в тех же самых былинах. Это очень интересно, потому что в былинах же есть одна вещь очень смешная. Никогда ни одна былина, событие ни одной былины не происходит в лесу. Не обращали внимания?
Нет, не обращал.
А всегда в степи. Степь. Вот что-то такое, там едут туда-сюда. Соловей-разбойник, единственное, одинокое дерево, он там сидит. А вообще-то так, это все степь. Там, а мы же знаем, что мы лесные. У нас же все это лес. Почему?
Так, а вы это к чему?
Это я к тому, что вот эти вот остатки мифологические, а их можно... Это отдельная наука, археология в лингвистике. Там еще более интересно, потому что они копают, изыскивают какие-то вот эти остатки корней.
Мы с вами об этом обязательно поговорим, потому что это, мне кажется, вообще отдельная история.
Конечно,
просто
отдельная,
вообще
отдельная
история. Вы упомянули первую деревянную крепость. Историки... точно знают, когда она появилась.
Да, это строил Юрий Долгорукий, строил как крепость, как Кремль первый, да, на Боровицком холме. Это все было как бы естественно совершенно. Это было... Ну, понимаете, есть всякие такие легендарные эзотерические вещи, что он понимал, что это будет столица. Ничего не понимал. Он понял, что вот есть город, который ему принадлежит и который должен быть кем-то, чем-то стать. Больше ничего.
Давайте себе попробуем представить, что такое город времен Юрия Долгорукова. Обнесенные вот таким деревянным частоколом.
Да, древо земляное такое было, да, да.
Так, а какая приблизительная территория? Ну, вот так вот, чтобы представить. Ну,
поменьше, чем нынешний Кремль, поменьше. Да? Но самое удивительное, что она изначально была треугольная. Вот неправильный треугольник был в самом начале.
Причина... То есть, вот как он тогда построил?
Да, да. Она потом просто стала как бы увеличиваться. Угу. Но вот эта система треугольника, она была заложена изначально в Кремль. Многие находят в этом тоже какие-то мифические, мистические всякие вещи, что триединство, три и все прочее. Я думаю, что это была причина чисто такая, геологическая и географическая просто, территориальная. Потому что круглое было не построить, да? Никакой там квадратный.
Да и нужно ли было?
Да нет, ну исходили же из здравого смысла, конечно, там нужно было три реки, там, значит, вот эти вот берега и прочее. Поэтому она изначально была треугольная. А она сгорела, она была полностью уничтожена в 1237 году, нашествие вот этих ордынцев, монголов. Mm-hmm. Сгорело, ну все города сгорели у нас. Понимаете, на этом строится русская цивилизация. У нас духовное почему превалирует над всем остальным? По причине простой, что в течение жизни каждого поколения минимум дважды были пожары, и все уничтожалось. Единственное, что оставалось, это голова, предание, какие-то вот эти идеи, вот эти вот рассказы и все остальное. Это очень важно, потому что мы, в отличие от англичан, не можем с вами пойти и, там, не знаю, снять или купить себе дом, который построен в 13 веке. Его просто нет у нас. Просто физически нет. Потому что все было деревянное. И вот эта деревянная культура, идея тот же самый деревянный Кремль, он создавал вот эту особую, вот эту духовную ауру, понимаете? Вот это вот мы должны держаться за историю, за свои корни. Это очень важно было, понимаете? В чем беда после 17-го года? Нам стали перерубать корни. Там стали люди отрекаться там, от родителей, от кого-то еще. Но причина очень простая. Потому что вот как только человек лишается корней, он как бы, ну, что, ну, тут мне здесь, там, еще что-то такое. Угу. А здесь вот создавалась эта вот коренная система, она была духовная. Это очень важно было. Это очень важно.
Когда отстроили деревянный Кремль, его построили ровно по такой же форме, как
треугольный,
Юрий,
да, треугольный был. Второй потом, Кремль, да, был тоже деревянный, но дубовый. Это был Иван Почему? Данилович Калита, человек совершенно потрясающий по своей сути, который, в общем-то, на самом деле, мы должны говорить, что основал Москву как Москву. На самом деле, Юрий Долгорукий, да, но это как бы точка отсчета, а на самом деле это Калита. Калита сумел убедить ордынцев в очень хитрые вещи. Значит, Калита — внук Александра Невского, чтобы было понятно. Угу. Поэтому очень много всяких преданий о том, что вот там один храм был по идее Александра Невского, строился другой. Но это такая мифология. Ну, пускай мифология. Она будет, этого ничего плохого нет абсолютно. А Калита понял одну хитрую вещь. Дело все в том, что... Ну, вот мы в прошлом году отмечали юбилей Александра Невского, что это
было.
И дело, да, и начинают рассказывать одни и те же истории. Значит, вот ледовое побоище и этот самый Невская битва. Понимаете, заслуга Александра Невского совсем не в этом. Заслуга Александра Невского в том, что он заложил основы самодержавной государственности. В чем, почему он заложил? Он был обыкновенный князь, обыкновенный вот рядовой князь. И все эти победы он не делал как великий князь. А вот как великий князь, он сделал одну потрясающую вещь. Дело все в том, что умер его отец, и он с братом отправился, ни много ни мало, значит, к Батыю, а Батый их отправил в город Каракорум. Каракорум — это отсюда 4,5, от Москвы 5000 километров. Угу. И когда туда Александр попал за полтора месяца, он понял, что что-то не так. Вот эти вот рассказы о том, как они ехали на каких-то лошадях с кем-то там туда, они бы ехали 3 года туда. И он там провел 3 года. В городе Каракоруме, столице самой большой в мире империи. Он вдруг впервые, он понял, осознал, как устроено государство. Почему оно так устроено? Как нужно, вот его ругают, он численников привел. Что такое численники? Это люди, которые занимались переписью. То есть должна быть система государственная. Он увидел ее в Орде. И он сюда ее принес. И на этом стал строить государство, став великим князем. И он понял, что одна из хитрых вещей — это сбор налогов. Это финансовая составляющая. Что сделал Калита? Калита убедил ордынцев, это почему с тех пор, я сейчас скажу вещи, которые, за которые нас могут ругать, почему не любят Москву? Не любят вот с 14 века. Причина очень простая. Калита сумел убедить ордынцев, что, ребят, зачем сюда приезжаете? Ну что вы людям нервы портите? Сколько вы хотите налогов? 10 тысяч я вам соберу и отдам. Но никто же не знал, сколько он собирал на самом деле. И таким образом вот Калита, почему он Калита, почему это там всякие эти версии, денежный мешок, все прочее. Деньги были, да. Но он, в отличие от всех остальных, прикупал к Москве ближайшие княжества. Понимаете?
Прикупал.
Прикупал, да. Потом прикупал. Тихо-тихо прикупал. Там Калужское и все остальное. И таким образом Москва становилась центром, вот этим новым центром, который существовал. Но самое главное и самое основное.
А самое основное мы сейчас сделаем небольшую паузу и после нее расскажем самое основное.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на Радио Спутник. Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на Спутнике.
Как мы обещали, самое основное, что Калита сделал?
Калита уговорил ордынцев собирать, что он будет собирать деньги и все прочее, но самое главное, почему ордынцы стали общаться с Калитой, который провозгласил Москву великим княжеством, а себя великим князем московским, не только владимирским как-то, а московским. От этого начинается вот эти московские. Дело все в том, что в Москве никогда не было вечи. Понимаете? И поэтому ордынцам было удобно. Они договорились с ним, и с него есть спрос. А что такое Новгород и все остальные города? Они договорились с князем, вечи собираются, говорят, нам это не надо, зачем нам это? И все.
Ага.
И все договоренности рушатся. И вот это отсутствие веча стало основой для создания вот этого государства, построенного на конкретном человеке, на конкретной власти и на конкретной ответственности за это все, понимаете? Это очень важно было.
Александр Леонидович, а мы вернемся к Кремлю. Где там, в Кремле, в каких хоромах жил Калита? Вот известный историком?
Нет, ну, конечно, это дело все в том, что со времен Калиты это уже стало центром, там были, то, что вы правильно сказали, хоромы построены. Там на сегодняшний день это наши вот эти вот друзья-археологи, они там копают бесконечно. Ага. Там, ну, сейчас в Кремле копать тяжело. Более понятна ситуация с Дмитрием Донским. Потому что после Калиты вот этот дубовый Кремль, он стал, естественно, тоже разрушаться. И Дмитрий Донской строит белокаменный Кремль. Вот это было совершенно неожиданно. Из белого камня вот этот красивый Кремль и все прочее. Я хочу сказать, что у нас есть уникальная возможность увидеть то, что, если чуть забегая вперед, то, что видели только люди в 15 веке. Дело все в том, что Кремль белым был всегда. И когда Иван III Васильевич стал строить краснокирпичный Кремль, он был краснокирпичным только во время стройки. И вот москвичи видели краснокирпичный Кремль только тогда, это 1480-90-е годы. А потом его что с ним сделали? Побелили. И поэтому на всех картинках, я помню, в свое время я был поражен. Я же знаю, я видел Кремль, он красный. Такой. А почему в 19 веке он белый? Шикарная живопись есть. Там, значит, на фоне
вы тогда для себя приняли решение, что будете историком?
Нет. Ну, вообще, вы знаете, на самом деле, из-за Москвы.
Да?
Да. Я историей, ну, так, увлекался, все. И меня попросили совершенно неожиданно, а ты можешь написать историю Москвы, вот нормальную, какую-нибудь человеческую? Я говорю, ну, давайте. И у меня первая книга, которая была, на самом деле, называлась «История Москвы». Нет, история Москвы. Она такая, знаете, ну, она такая кичевая, в смысле, в оформлении. Там какие-то медные переплеты, там какая-то чума такая была. Но меня тогда на меня накинулись все. Меня там переругали как угодно. Я был на
не
самом...
так рассказал, да?
Рассказал, что-то выскочка какое-то, все прочее. Но я хочу сказать своим коллегам, всем пишущим, надо, чтобы вас ругали. Чем больше ругают, тем лучше. Потому что, когда начинают хвалить, я знаю тех людей, которых хвалили изначально, я уже про них не слышал давным-давно. Потому что ты вынужден начинать искать, ты вынужден понимать, что так, что не так, где что строилось. И Москва стала, да, вот этой базой для того, чтобы начать вот эту литературную идею, литературно-историческую.
Расскажите мне, пожалуйста, кто в те века на самом деле жил внутри Кремля, в городских стенах, а кто в этих так называемых посадах, если я правильно.
Вы знаете, посады стали со времен Калиты появляться, но в основном после Дмитрия Донского вот эти посады, это, ну, как бы территория за стеной, да? Удивительно совершенно, но в Петербурге было абсолютно так же. Дело все в том, что Петербургом называлось то, что мы называем Петропавловской крепостью, а то, что мы называем городом, назывался посадом. И вот с тех пор, как это я просто... Если Кремль выдерживал несколько осад, да, потому что это были там, сейчас мы к этому подойдем, то в Петербурге построенная Петропавловская крепость никогда никакой осады не выдерживала, на нее никто не нападал. И она называлась Санкт-Петербург, крепость называлась так. Когда на ней, в ней построили Петропавловский собор, она стала называться Петропавловская крепость, а название Санкт-Петербург перекинулось на посады. То же самое на самом деле произошло за много веков до этого.
В Москве.
В Москве, да. Потому что вот это посады стали называться уже тоже Москвой со времен вообще Калиты. Потому что вот эти посады, вот эта жизнь за пределами Москвы, Кремль создавал возможность там, во время каких-то нападений там оставаться внутри, потому что был доступ к воде, это самое основное во время осады к Москва-реке и прочее. Но посады играли очень важную роль.
Простые люди жили в посадах или в Кремле тоже?
Изначально в Кремле. Изначально в Кремле, да. А потом были потом посады, потому что город расширялся. Понимаете, экономическая составляющая так же, как во времена основания государства российского, да? Мы знаем там Рюрик, Олег и все прочее. На самом деле основателем базы экономической стал Олег, когда открыл путь из варяг в греки. Потому что появилось движение денег, движение капиталов. Это очень важно для системы государственности, государственной жизни. Город то же самое. И так как здесь началась вот эта основная вещь, связанная с торговлей, это все. Город стал сразу развиваться. Это было очень важно. Вот, потому что вот это вот наличие Москва-реки, это тоже, вот, понимаете, по поводу Москвы, да? Ведь мы говорим про топоним, да, Москва, это название города.
Да.
А на самом деле основанием Москвы стало гидроним Москва. Потому что...
Ну, это... тоже непонятно, откуда взялось.
Нет, это, ну, у нас много таких вещей. Там смысл вот в чем. Москва-река, в отличие от всех остальных речушек, которые здесь были, той же Неглинки, да, она не превратилась в Московку. Она осталась Москвой.
Да.
Знаете, в чем хитрость? И вот это вот понятие «Москва-река», по-моему, за Москворечье, да, там и все остальное, это был такой вот очень важный, не просто гидрологический какой-то момент, гидроним.
Я, давайте честно вам признаюсь, нет, я не понял, почему, ну, не превратилась в Московку, почему не превратилась?
Потому что это была главная артерия городская, и не только
нельзя
городская.
Нельзя было вот так вот, Неглинка.
Ничего, не, да, вот. Неглинка можно, да, была, Неглинная река, Неглинка, там еще как-то всякие таракановки, а здесь нет, это было, это, понимаете, в каждом городе должен быть главный проспект. Вот самое удивительное, что до появления вот этого развития посадов главным проспектом была Москва-река.
А еще до выпуска новостей мы успеем попросить вас ответить на вопрос. Сейчас, когда вот здесь идешь по мосту над рекой, думаешь, ну, такая ты небольшая, красивая, но небольшая. А смотришь на картины, в том числе вот вами упомянутые, и думаешь, ну ничего себе там Москва-река. Вот скажите, у историков есть понимание, что... вода куда-то ушла? Или всегда была такая Москва?
Нет, ну, конечно, Москва была разная. И потом, вы понимаете, одно дело мост. Мостов вообще не было, да, ни во времена ни Дмитрия Донского, ни Калиты, ничего.
Понятно.
Можно было только на лодках переправляться. Москва была более, конечно, мощная и сильная река.
Была, да?
Конечно,
все-таки.
Да. Но это проблема не только Москвы, это проблема всех наших рек. Это гидроэлектростанции. Они же меняют абсолютно вот это состояние воды, ширину, это, ну... Единственное, что не меняется, это Нева в Питере, да, вот это вот... Потому что там... Это вообще самая быстрая река из всех, которые есть. Потому что там просто... Это протока, на самом деле.
Ну и между будем Ладой... с вами честны, конечно, их не сравнить. Ну,
нет, не
Нева.
Сравнить, да. Нет, но Москва-река, это река настоящая, которая вытекает из этой вот... болото так называемого. Но это настоящая река, которых вот в России все основные реки, они так вообще все устроены. Волга также и Москва-река. Вот. Поэтому я говорю, что в Питере не сравнить. Там протока, там не река. Это протока.
Вот что
это
вы
протока.
Имеете.
Она несется, там бешеная скорость, там поэтому никаких рыб не живет. Гоголь про это писал. Ведь странная река. есть только две рыбки, там Калюшка и это самое, Корюшка. Говорит, остальных, в общем, там ничего нет, ничего не живет.
Ой, питерцы могут не согласиться.
Ой, ну ничего страшного, ничего страшного. Я это, питерцев люблю, я сам там многие годы жил, поэтому ничего страшного. Нет, ну это так и есть. А Москва, Москва-река, она была именно вот этой артерией, по которой можно было куда-то двигаться. Это очень важно было. Понимаете, когда начинают рассказывать там про то же нашествие этих самых ордынцев, ведь оно было зимой. Почему оно было зимой?
Потому что
основной дорогой была замерзшая река.
Сейчас мы с вами прервемся на выпуск новостей, узнаем главные новости в эфире «Радио Спутник». Напомню, что Александр Мясников, известный российский историк, сегодня у нас в гостях.